Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем в рамках программы «Своя правда». Сегодня у нас будет спор по поводу того, что не так с образованием или все нормально. Есть цифры. Число граждан, которые не работают по полученной специальности, составило более 30%. Эксперты говорят о неготовности российского образования к вызовам рынка. Нужные профессии меняются. А пока система образования учится обучать этим новым профессиям, они становятся уже не так востребованы. У нас вопрос, традиционный вопрос в рамках программы «Своя правда» в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы его сформулировали так: а вы работаете по полученной специальности? Да, первый вариант. Второй вариант: нет, не нашел применение. Получил специальность, работы не нашел, поэтому был вынужден поменять специальность. Третий вариант: нет, по другой причине. И вроде все было нормально, но полюбил другую. Нашел другую специальность, увлекся другой специальностью и теперь занимаюсь другой. Поэтому по полученной специальности не работаю. Три варианта. Посмотрим, какой из вариантов окажется самым популярным. К нам присоединяется член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Ольга Васильевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, это проблема, что 30% граждан не работают, получив специальность по этой специальности?
Я не считаю этой проблемой, хотя Государственная Дума приняла законы, которые касаются целевого набора и целевого обучения. И если какая-то организация, предприятие или государство заинтересовано в том, чтобы пришли специалисты по данной специальности или направлению подготовки обратно вернулись на предприятие, они должны заключить целевой договор. Вот. Но вместе с тем, я не считаю это проблемой, потому что вот вы, находясь, работая там на радиостанции, я не уверена, что вы получали специальность журналиста конкретно там, или потом, это, может быть, была вторая специальность. Или я там, будучи ректором университета, не получала такую специальность, как ректор. Да, мы проходили достаточно большое количество специальностей. Я обучалась там по специальности обработка металлов давления, потом был менеджмент, потом были дополнительные профессиональные образования. Вот, сегодня предоставлена масса возможностей для того, чтобы, получив базовое высшее образование, которые дают компетенции управленческие, работы научной, работы организации, работы в команде, вот базовые направления по той или иной отрасли знаний, получить дополнительное образование, которое позволит себе стать специалистом той или иной отрасли. Возможностей огромное количество. И поэтому то, что 30% закончивших обучение по той или иной направлению подготовки не пошли работать по специальности, вообще-то мне это спорный вопрос на самом деле. Но, тем не менее, еще раз подчеркну, что я не считаю это катастрофическим на самом деле. Потому что пока ты обучаешься, да, ты понимаешь, ты входишь в свою профессию. А потом приходишь на конкретное предприятие и понимаешь, или в организацию, и понимаешь, что... Но в бизнесе у нас сроки планирования 2-3 года. Вот. И твои компетенции, которые ты получал, обучаясь, они уже поменялись. Твои знания должны быть другими. Вот твои, значит, претензии на будущую профессию должны быть другими. И самое главное, наверное, то, что сегодня очень большая востребованность междисциплинарных дисциплин. Нельзя быть просто экономистом, надо быть экономистом-инженером. Нельзя быть айтишником просто, надо быть айтишником-менеджером или там таргетологом параллельно. Нельзя быть просто инженером, там, машиностроителем. Да? Надо быть машиностроителем с специализациями IT-специальностей, знать кадровские системы различные. Вот эта междисциплинарность, она накладывает определенные... требования к тому, чтобы работать по специальности, по своей, можно было бы только когда мы на государственном уровне определим на самом деле вот этот междисциплинарный квалификатор какой-то, не знаю даже, как это правильно назвать, какие-то требования, да, вот к тем уровням, даже не уровням образования. Стандарты есть, но они узкоспециализированные на самом деле. Нам надо расширить их в плане междисциплинарности. Ну, кто сегодня медик с возможностями телемедицины? Он же и медик, и отчасти айтишник, ему надо давать эти направления подготовки или повышения квалификации.
То есть некое общее образование с дальнейшей специализацией уже за пределами получения такого.
Обязательно, да. Об этом мы говорили, вот мы и на парламентских слушаниях, о том, что должна быть дана база высшего образования. А база – это твоя специальность с глубоким погружением в фундаментальные науки на самом деле, чтобы ты потом мог сделать развилку себе по самой разной специализации. И это база, которая дает тебе общекультурные ценности нашей страны, общенациональные ценности, историю, да, там, политологию. Может быть, это звучит сейчас странно, но это обязательно должно быть. Вот. И это основа, от которой мы должны двигаться дальше для того, чтобы понимать, что ты приходишь в организацию или в предприятие работать, и ты имеешь вот тот базис, от которого ты можешь столкнуться, будучи любым специалистом первого уровня, высшего звена. Дальше учиться всю жизнь, этот должность никто не отменял.
Это да. Вот. Хорошо, тогда еще один вопрос по поводу того, как я понимаю, тут видят проблемы, и я вижу сообщения наших слушателей, они видят проблему в том, что... грубо говоря, сначала появляется запрос на некую специальность, потом, пока система разворачивается, долго начинает думать, как подготовить этого специалиста, потом начинает готовить, помните, с бухгалтерами что-то подобное было, начинает готовить, наверное. А уже их столько не надо. Это проблема, которая решаема, или такова жизнь?
Поэтому я и говорю о том, что высшее образование должно рассматривать концепции базового высшего образования. Должны быть фундаментализм определенный и в гуманитарных науках, и в экономических науках, в инженерных науках, фундамент, который может пригодиться потом дальше на самых различных направлениях подготовки или специализации. Ведь на самом деле, когда мы говорим о подготовке бакалавров, это должна была быть и та база. А потом, когда мы говорим о специалитете, да, это вот пятый год. Это как раз развилка такая. Но, к сожалению, мы неправильно подошли к бакалавриату, когда мы смешали тот фундамент, вообще-то его обнулили, по сути дела, и сделали вместо фундамента фундаментальной науки, фундаментальных знаний, там, в инженерных науках, допустим, супрама, теоретическая механика. Там, мы заменили их общедисциплинарными дисциплинами. Это неправильно. Также в экономике. Да, была всегда микроэкономика, макроэкономика, региональная экономика. Мы все это в бакалавриате по стандартам взяли и заменили просто одним словом там экономика. Это неправильно на самом деле, потому что до тех пор, пока мы не осознаем то, что должен формироваться фундамент, естественно, научных дисциплин и таких основ дальнейшего специалитета, мы дальше не пойдем. Mm-hmm. Не может быть айтишник без знания там, устройства ЭВМ, программирования, хотя бы элементарные алгоритмы, зная, там, мы алгоритмы в последнее время айтишников не учим, мы их учим уже, потому что считаем, что они должны быть заложены автоматически. И программирование тоже там. Идет дальше уже более глобальные такие дисциплины. Строение систем, основы микроэлектроники, там, схема техника. В этих направлениях подготовки. Пока мы не будем знать эти основы, никакой нам КАД, никакое программное обеспечение не заменит, пока ты не понимаешь, что не устроит этих систем. комитета.
Примерно понятно. Спасибо. Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко была с нами на прямой связи. Тут спрашивают, кто она? Она член «Единой России», бывший ректор Орловского государственного университета имени Тургенева. 201-й пишет: «Знания, полученные мной в процессе обучения в техникуме, помогли мне работать в дальнейшем и освоить несколько профессий. По основной специальности я не работал». 558-й: «Образование не советское, все за деньги. Значит, недостаточно хорошее». Значит, если вы будете продолжать, мы будем вынуждены вас банить, но я просто не все читаю сообщения. А так-то, ну, во-первых, не все за деньги, не советское. Довольно много у нас сейчас бесплатного высшего образования, значит, оно хорошее, что ли? А Анна говорит, по-моему, так и вообще-то 60% не работают по специальности. Голосование продолжается, мы спрашиваем, а вы работаете по специальности? И если не работаете, то по какой причине не работаете? Айтишники, думаю, и не знают, что такое ВМ, пишет Григорий. Я тоже обратил внимание на эту фразу. Интересно. Просто Алла, просто она недовольна Ольгой Пилипенко, и когда я и она пишет, а что она так вообще, кто она такая, мол, и так далее. Она что, с Урала? Я говорю, она из Орловского государственного университета. Алла пишет, я же говорю, что она с Урала. Сейчас неожиданно было, правда? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, хочу выразить благодарность Ольге Пилипенко за ее пламенное выступление. Вот, все по существу она сказала хорошо. Вот, а я хотел добавить, что вот, ну, я считаю, что вообще вот адаптация образования к современному рынку труда – это проблема очень большой сложности, и решать ее надо с того, чтобы в каждом вузе иметь обратную связь с выпускниками. То есть вот надо понимать, где работают выпускники, какие квалификационные требования к ним предъявляются. Вот. То есть вот чем больше этой информации, вот абитуриенты, они приходят на эти самые встречи, да, у них самый главный вопрос, где мы будем работать, когда отучимся и сколько мы будем зарабатывать. Вот у нас только...
Даже я бы сказал, вот первый вопрос не так принципиален, а второй важен, да.
Вот, ну, в общем, вот адаптировать учебный процесс можно только понимая, что вообще нужно. То есть понятно, что некоторые там веяния, так сказать, профессионально, они мимолетные сегодня, профессии нужны, завтра нет, но вот чтобы понимать, как выстраивать фундаментальную, так сказать, систему курсов, вот, надо понимать, вот, какие знания действительно востребованы. Скажем, вот есть вот информационные технологии, да, вот, там такие знания, значит, как вот...
Не, подождите, все-таки, извините, что я вас прервал, мы сейчас просто должны уже к другому спикеру переходить. Вы мне скажите одно, время-то идет... Время сейчас сильно концентрированное, и поэтому вся эта история, она часто разбивается просто про то, что ты пока учишь, жизнь уже другая.
Ну, в общем, надо все-таки делать то, что я сказал. То есть надо иметь какую-то статистику, вот какие есть требования современные к вот тем, кто заканчивает учебное заведение. Вот.
Ну, то есть это не проблема. Я понял. Хорошо. Надо делать вот то, что было сказано. Невозможно же переделать юридическую академию в инженерный вуз, пишет 639-й. А вот Никитец о себе пишет. Я педагог по образованию, работаю автокурьером, получаю в разы больше, чем если бы я работал по специальности. Но вы увлеклись другим, ну, то есть деньгами увлеклись, грубо говоря. Или вы не смогли найти соответствующую работу педагогом за те же деньги. Илья Коршунов, замдиректора Института образования Высшей школы экономики, председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме. Илья Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, то, что 30% граждан России, ну, судя по опросам, не работают по полученному образованию, это проблемы рынка труда, ну, вот некоторые говорят, по моему образованию зарплаты нормальные не найдешь. Это проблема рынка образования, они пока соберутся нужную профессию приготовить, ну, то есть она уже не нужна никому, мы помним про бухгалтеров. Или это проблема людей, которые не знают вообще на кого учиться?
Вы знаете, это, конечно же, проблема людей, потому что если из хорошего физика или из хорошего математика получится превосходный банкир, разве это будет плохо для банковской сферы? Конечно же, нет. Поэтому совершенно однозначно, что это проблема людей, которые должны тонко уметь настраивать свои навыки на потребности работодателей. Этому помогает дополнительное профессиональное образование, которым население пока мало пользуется.
А это следующий вопрос. Вы вот эксперт в экспертном совете по непрерывному образованию. Целый экспертный совет при Госдуме есть, а как эта система работает, в общем, не каждый знает. Почему?
Вы знаете, на самом деле это ваша беда, что вы плохо знаете о том, как работает система дополнительного образования. Потому что если бы вы знали, то, наверное, вы бы жили лучше. Поскольку именно она дает те навыки, которые позволяют зарабатывать больше. Например, только за 3 месяца после обучения по проекту «Содействие занятости» добавка заработной платы достигает 12-15 тысяч рублей. А это, заметьте, социально уязвимые группы, у которых работы изначально не было. Поэтому что говорить о тех людях, которые уже имеют свою профессиональную направленность? Надо искать новые навыки, надо их дополнять, надо
подождите.
Правильные навыковые стратегии.
Подождите, обычно в таких случаях у нас принято говорить, если я чего-то не знаю, значит, до меня не донесли.
Это глубокое заблуждение, потому что сегодня у нас такое общество, в котором люди должны во многом самостоятельно проявлять инициативу для того, чтобы быть успешными. Больше никогда государство самой вот такой сверхуспешности гарантировать не будет. Оно гарантирует минимальный уровень для того, чтобы, так сказать, в жизни не пропасть. Оно гарантирует занятость, гарантирует работу, гарантирует минимальный уровень дохода. А вот если вы хотите быть успешными, будьте добры поворачиваться.
А мы только что говорили с Ольгой Пилипенко из Государственной Думы, она член Комитета по науке и высшему образованию. Она, в общем, если я ее правильно понял, говорила о том, что высшее образование основное, первые годы, оно должно быть каким-то более общим для того, чтобы у человека было больше возможностей принимать дальнейшие решения о своем развитии. На ваш взгляд, это правильный подход?
Ну, вы знаете, отчасти да, потому что должны быть получены те фундаментальные знания и навыки, которые необходимы будут в дальнейшем и разворачиваться будут как единая картина мира. То есть, понимаете, если вы знаете общие принципы физики, математики или исторического процесса, вы всегда сориентируетесь в тех изменениях, которые будут происходить. А вот если у вас этого не будет, то наращивать навыки будет не к чему.
Про 30%. Насколько права наша слушательница Ольга, которая пишет, но если 30% не работают по полученной специальности, значит, каждый третий у нас получается неквалифицированный работник?
Совсем нет. Это говорит просто о низкой активности самих людей. И они просто должны быть более активны. Это говорит о том, что вот их такая проактивность, она вот измеряется как 30%. А те, кто активны, у них все хорошо.
Спасибо. Илья Коршунов, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики и председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Государственной Думе. Максиму понравилась фраза «Вы увлеклись деньгами». То есть вы тоже увлеклись, да? Виталий говорит, что-то много мы хотим от школьника или студента, и чтобы они учились хорошо, и чтобы у них были разговоры о важном, и чтобы участвовали в движении первых. Теперь еще надо, чтобы финансы, экономика, схемотехника, ну и правильно еще и выбрали сразу, понимаете? Да, это проблема. Педагог захотел денег и ушел в бизнес. Послушал Дмитрия Анатольевича, пишет 639. Действительно, это вот про курьера. Да, возможно, в свое время он послушал Медведева. Люди не вписались в рынок. Я где-то это уже слышал, пишет Сергей 424. Но люди действительно должны вписываться. А государство ведь гарантирует минимум и всегда так гарантировало. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ольга, Москва.
Да, прошу.
Московского городского педагогического университета. Я, ну, по большей части согласна с тем, о чем говорила дама из Государственной Думы, но мне все-таки кажется, что основной посыл состоял в том, что высшее образование, оно должно давать фундаментальные знания вот по той специальности, ну, или по тому направлению подготовки, которое молодой человек выбрал.
Ну, то есть, как бы, общее высшее образование для физиков отдельно, для лириков отдельно.
Да. Да. Да, потому что, вот посмотрите, сейчас смотришь на учебный план, да, ну я сейчас говорю о том, что у нас практически пропала практика педагогическая, ее очень мало, хотя вуз изначально педагогический. Я говорю о том, что на первом курсе у них есть вот все. У них есть математика, у них есть информатика, у них есть иностранный язык. А педагогика-то где?
На третьем курсе. Нет?
Ну, вообще, почти вообще нет. У нас называется это методики, там, значит, теоретические, методические основы чего-то там, значит, вот дальше по направлению подготовки. Вот, я работаю по специальности, зарабатываю хорошо, навыки прокачиваю, у меня прям, ну, реально, вот в этом плане вообще все не только просто просто гуд, а даже супер. Вот. Но то, что я имею сейчас, и вот в том числе базу для прокачки, это в первую очередь то, что мне дало страшное, ужасное, деспотичное, в кавычках, конечно же, советское образование. Базу, оно дало мне базу. И
но
педагогику,
опять,
и психологию.
И мы опять возвращаемся, оно дает базу. А дальше уже, что называется, возможные варианты. Голосование продолжается. Вы работаете по специальности или нет? Говорят вот со ссылкой на специалистов, что число граждан России, которые не работают по полученной специальности, составляет уже более 30%. Плохо это или хорошо? Это говорит, может быть, о динамичном изменении страны. Такое тоже возможно. Правда, вот та же Алла, которая полагает, что «Орел» — это на Урале, она говорит, была бы развита промышленность, люди могли бы работать по специальности. Виталий говорит, можно сразу обучиться на сварщика, а жить как эмиратский шейх. Нам же постоянно пишут и говорят, что сварщика нужен там чуть ли не миллион, ему платят. Но, правда, действительно много таких сообщений. Вопрос другой, а почему бы не поднять зарплаты со средним образованием и специализацией, пишет Александр. На, вот эта вот история, отношение к подниманию зарплат, оно выглядит у нас часто таким образом. То есть сидит какой-то человек, около него огромное количество денег, и он просто вот берет и поднимает зарплату, ну или не поднимает. И только так это делается. Ну, вот Александру кажется, что вот этот человек, он в данный момент должен был просто сказать, а давайте со средним образованием и специализацией вот из этой кучи будем давать ему больше денег. Ну нет, так это, говорят, не работает. Григорий говорит, у нас в экономике, в университете экономики и финансов первые два курса были для всех общие, потом по рейтингу распределялись по специальности. Так это везде так работает высшее образование, не только в экономике и финансах. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Я Подольск. Я работаю по специальности, окончил энергетический институт. Мне моя специальность очень нравится. Вот. Но изначально люди, приходящие к нам, окончившие институт, приходящие к нам работать, они получают маленькие суммы денег, зарплаты, разворачиваются и уходят. А энергетиков на самом деле квалифицированных очень и очень мало. Вот что я хочу сказать.
А выход-то из этой ситуации, на ваш взгляд, какой?
Выход из этой ситуации — поднять людям зарплаты на начальном уровне хотя бы, чтобы они были приемлемы. Потому что их... скажем так, одногодки, которые пошли работать не по специальности, а пошли работать в банки, в любые другие структуры, они получают в два, а то и в три раза больше. И смотря на них, они же встречаются, общаются, смотря на них, они понимают, что зачем я учился.
Да, но экономика так устроена, что не везде можно сделать одинаковые зарплаты.
Я понимаю прекрасно, но энергетика сейчас находится...
Ну, в энергетике можно. Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 27 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 17.36. Следим за новостями. Срочные новости вам зачитываю. Смотрим, как едет город. Ну, точнее, сегодня не едет город. Уже не первый час в Москве девятибальные пробки. Как ожидается, они будут такими девятибальными еще как минимум 2 часа. Имейте это в виду, если у вас есть возможность планировать свой день без машины далее. Но лучше это сделать, явно. Во всяком случае, но вас предупреждали, я видел на дорогах много электронных таких, где экраны, там прямо написано, до 28 числа лучше не надо, лучше на метро. 8 или 9 баллов нам обещали. Так вот, значит, срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, удивительные сообщения, на самом деле, я бы сказал. Вот, например... Краснокамск, это Пермский край, и вот о чем пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу краевой прокуратуры. В январе в Краснокамске, это еще раз напомню, Пермский край, мужчина решил наказать бывшую жену, и на трассе в районе Краснокамска он выровнял свой внедорожник с ехавшим в попутном направлении автомобилем, в котором сидела бывшая супруга со своим знакомым, и стал наносить удары боевым мечом катана по корпусу их машины. Оба автомобиля ехали при этом на приличной скорости. После этого, как тут написано в сообщении РИА Новости, «самурай» в кавычках скрылся, но через некоторое время попал в ДТП. Теперь ему предъявили обвинение в хулиганстве, как говорят, и мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Следим за этим, следим за пробками. Еще раз напомню, пробки в городе девятибальные, и продлится это почти до 8 часов. И возвращаемся к теме. Неготовность российского образования к вызовам рынка. неготовность граждан России выбирать профессию? Ну или как? Как иначе объяснить то, что число россиян, которые не работают по полученной специальности, составило более 30%. Сегодня «Известия» приводит эту цифру. Но мы свое голосование тоже проводим в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей, работаете ли вы по полученной специальности? Там три варианта ответа. Да, работаю. Нет, не нашел применения по этой специальности. То есть работу не нашел и был вынужден поменять на другую. А третий вариант нет, увлекся другой работой. Ну, учился там, я не знаю, там на педагога, допустим, а в результате стал, я не знаю, специалистом по автомобилестроению, потому что поменялись интересы. Ты когда выбираешь, собственно, какое высшее образование, ты же маленький совсем еще. Ну, правда, повзрослел. Поменялись взгляды. В общем, увлекся другой работой. Третий вариант ответа. 400 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Антон, Москва.
Давайте.
Хотел сказать, что работаю в смежной специальности. То есть окончил я на юриспруденции факультета.
Вот, говорят, юристов много было одно время.
Да, я как раз попал в то время не так много. Мне 28 лет. Вот, поэтому, да, мы тот поток, которых очень и очень много. Я вижу, в чем проблему, что сегодняшнее вот общество, оно как бы провоцирует на то, чтобы человек изначально выбирал профессию. Ну, торопился. И просто правильно вы вот только что заметили, что просто необходимо человеку после школы дать какое-то время
пожить.
Свободы, да. Но не пожить, а именно поработать. То есть после того, как я поработал там в одном месте, да, и я для себя определился с тем, чем я хочу заниматься. И это было там, ориентировочно закончил там 21 год, и в 23 я уже понимал, чем я хочу заниматься и готов посвятить всю жизнь.
Нет, ну вот вопрос, и в 23 вы пошли получать высшее образование, и сейчас только заканчиваете, что ли?
Нет, я говорю, если бы я изначально... Нет, в моем случае нет, все получилось как бы хорошо. То есть я изначально профессию выбрал и по ней поработал, и выбрал смежную.
Ну, вот смотрите, у вас получилось. Вы примерно представляете, как надо бы. Но на ваш взгляд, вот эти 30% люди работают не по профессии. Кто-то, помните, я даже уже цитировал кого-то из слушателей, говорят, то есть не профессионалы каждый третий. Это плохо или хорошо?
Слушайте, я думаю, что человек, вот сам по себе, да, невозможно в таком маленьком возрасте выбрать себе профессию на всю жизнь, там, в 19 лет, 18 лет и так далее. Невозможно. Вот. И, соответственно, мы это никак не превалируем. Это все останется так же. Просто вопрос в том, что профессиональный отбор на стадии поступления и так далее, он должен быть более качественный. Ну, вот мое такое мнение.
Что вы имеете в виду, профессиональный отбор на стадии поступления? Экзамены более жесткие?
Да.
Ух ты!
Да.
Интересно, спасибо. Георгий из дружественного Казахстана к нам в Ютубе присоединяется. Георгий, привет. Приятно, что вам нравится. Присоединяйтесь. 7373948. Но пишут у нас в основном не в Ютубе, а на СМС-портал +7 925 48 94 8. А самое простое, если из другой страны, Телеграм. Для сообщений пользователю говорит МСК-бот. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, Юра, здравствуйте.
Прошу.
Игорь, Москва. Вы знаете, ну, мне вот 60 лет, да, сейчас. И я, как говорится, ну, учился на энергетика.
Так.
Ну, поработал по профессии, понимаете? Ну, так, нормально поработал. Но случается в жизни так, что раз и не получается по этой профессии работать, понимаете? И я изучал, например, сантехнику, там... реставрационные работы, изучал их сам, понимаете, я, как говорится, меня нельзя назвать профессионалом, но я знаю больше, чем некоторые профессионалы, потому что, как говорится, новые технологии, понимаете, если их изучать в процессе жизненном, понимаете, то есть, ну, это интересно, это, как говорится, с смена профессии тоже она дает что-то.
Понимаете? Это безусловно, это бесспорный факт. 144-й рассказывает, что у него три специальности: слесарь-монтажник 4-го разряда, оператор-красильщик 4-го разряда в легкой промышленности, и есть права профессионала 1-го класса, и высокие заработки в Союзе были гарантированы. Так они и сейчас гарантированы, судя по тому, что вы пишете. К тем 30%, которые работают не по профессии, к ним относятся те, которые без профессии. Таких ведь тоже много, пишет 47-й. Джамарт Алиев, первый проректор Российского государственного социального университета, к нам присоединяется. Джамарт Фазылович, здравствуйте.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, то, что каждый третий у нас то ли не профессионал, то ли, ну, грубо говоря, просто работает не по той специальности, которую получал, это плохо или хорошо?
Это никак, это факт. Потому что основная проблема у нас на сегодняшний момент времени заключается в оценке емкости рынков. Мы производим слишком много специалистов, и для них просто нет рабочих мест.
А вот эта оценка рынка, это потому что время такое, ну, слишком быстро рынок меняется, а образование — это штука такая небыстрая, или что-то другое?
Нет, работает и эта причина в том числе. Образование действительно весьма консервативный вид активности, а рынок у нас действительно очень динамичный, даже турбулентный в чем-то. Но это не единственная причина.
Другие причины в чем?
Работодатели, они сами по себе пока на сегодняшний момент времени к структурированному заказу не очень-то готовы. То есть сделайте мне красиво, а что именно красиво? Работодатели находятся в той же самой рыночной турбулентности, что и специалисты образовательного профиля. Следующая причина – это традиционный консерватизм образования, которому нужно, как говорится, осмыслить, подумать, оттранслировать те самые необходимые знания, необходимые для работодателя, на уровень педагогов, на уровень преподавателей. Они должны их осмыслить, провести через свое собственное понимание. То есть это некая такая объективная заторможенность. Ну и третья причина из сопутствующих – это, ну, такой, знаете, излишняя процедурность, может быть, даже бюрократизированность нашей системы образования.
Безответственность людей, которые так выбирают профессию, что быстро в ней разочаровываются, это тоже причина?
Ну, слушайте, это скорее повод, потому что, ну, а какой ответственности можно ждать от ребенка в 18 лет, тем более, что мы сейчас все дружно пытаемся предсказать, какие специальности нужны будут через 5, 10 там, или 15 лет, и с этой задачей не справляются даже самые серьезные аналитики. Я бы не называл это безответственностью, я бы просто говорил о том, что система должна создать некие механизмы, некие процедуры для того, чтобы исправлять образовательные ошибки. Ну и кроме того, может оказаться, что в процессе получения тех или иных знаний, ну, происходит выгорание, пересмотр, переориентировка. Нет, это не безответственность, это реальность.
Это реальность, да. И когда вы говорите об исправлении ошибок обучения, так, по-моему, вы это назвали, это дополнительное образование. Как это должно быть устроено?
Вы знаете, здесь возможна комбинация. Ну, во-первых, я не отношу себя, например, к таким ярым адептам плохости бакалавриата и магистратуры. Ну, это нормальная работающая практика, когда магистратура может дополнить глубину или немножечко переориентировать фокус внимания. Это первый способ. Второй способ – это ДПО. Третий способ – это дополнительное профессиональное образование. Третий способ – это второе или альтернативное высшее. Ну, вообще, в принципе, набор комбинаций, которые так или иначе связаны с непрерывным образованием или то, что называется whole life study.
А качество образования среди причин?
Да.
А это можно исправить?
Это нужно исправлять, и для этого нужно организовывать какие-то глубокие, взаимовыгодные, взаимоинтересующие интеграции между работодателями и специалистами образовательного сегмента.
Тут же ведь тоже такая история, что рынок так устроен, что работодатель — это либо крупные государственные структуры, либо мелкие частные структуры, которые вряд ли заинтересованы или вряд ли вообще могут находиться в коллаборации, если это сложное слово можно использовать, с высшим учебным заведением.
Почему не могут
это работать
в коллаборации, допустим, саморегулируемые организации, ну, я не знаю, условно, сантехник. Угу. Почему могут? Вопрос заключается только в том, что нужны механизмы и площадки, где различные представители вот этого, скажем так, образовательного заказа могли бы слышать друг друга. Потому что на сегодняшний момент времени работодатели занимают позицию, что образовательный бизнес их не понимает и просто постулирует некую ущербность. Они создают свои корпоративные университеты, можно подумать, что они чем-то фундаментально отличаются. Они закупают какие-то тренинговые программы, которые являются сегментными решениями. Но, в общем, надо не идеализировать ни тех, ни других. Им нужно дать возможность услышать друг друга. Поэтому и маленькие частные компании, что у нас нет на сегодня возможности работать с модернизацией рабочих профессий, полно.
Электротехника.
Это серьезные перспективы. Да нет, ну, слушайте.
Нет, когда мы об этом заговорили, тут же два сообщения пришло, и до этого уже эту фразу тоже вспоминали. Это к вопросу о том, что решаема ли эта проблема вообще. Вот эта фраза «забудьте то, что вам, вас, чему вас учили в ВУЗе». Это ведь с советских времен пришло.
Советских, совершенно правильно. А я и не идеализирую, далеко не идеализирую нашу прошлую высшую школу, потому что тогда работодатель был, по сути, один. Ну, слушайте, ни для кого не секрет, что большое планирование содержит в себе большие риски, даже от маленьких ошибок. Поэтому, да, и тогда был кризис перепроизводства, и тогда недопроизводство было, и тогда немножечко, скажем так, тупила динамика следования за запросами. Но просто сейчас объективная экономика стала настолько динамичной, что, ну, необходимо находить какие-то новые варианты общения.
Понял, спасибо. Джамар Талиев, первый проректор Российского государственного социального университета и, кстати, бывший топ-менеджер, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. И да, не забывайте, телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там голосование, мы узнаем у вас, работаете ли вы по специальности. Ну вот, получил специальность и по ней работаю. Получил, не работаю, потому что работу не нашел по специальности. Или получил специальность одну, потом почувствовал интерес к другой, и поэтому в результате по полученной специальности не работаю. Верончик, в коммерческих организациях часто бывает, что сотрудники постоянно повышают квалификацию, а руководство фирмы не имеет и законченного, наверное, вы хотели написать, высшего по специализации. Дробик говорит, отучился в педагогическом, получил диплом учителя английского. С третьего курса начал подрабатывать в кузовном автосервисе. Когда получил диплом, полтора года учителем все-таки поработал, пока получал доплату за молодого специалиста. Параллельно перекупал машины, потом вообще в Чехию уехал, поработал там в автосалоне, потом в Россию вернулся, начал работать взыскателем задолженностей, теперь руковожу продажей изъятого имущества в крупной лизинговой компании. Педобразование, говорит, дает очень хорошую базу для освоения других профессий. Многие говорят, что высшее образование как таковое дает очень хорошую базу для того, чтобы осваивать другие профессии. У нас кто-то из преподавателей по специальности, когда я получал высшее образование, прямо говорил, что у нас сложное, мол, время. Давайте мы вас не столько специальности, сколько жизни учить будем. Учился на учителя истории, пишет 824-й. В итоге пошел на завод литейщиком. А вот мой друг окончил вуз МИИТ. Так по специальности и работает, строит мосты. Сочи, Крымский мост, ну и так далее. 281-й рассказывает, есть люди, которые по специальности работают. Напомню, если брать опрос, так таких 70%, это большинство. Но 30% людей, которые не работают по специальности, это тоже много. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Факультет прикладная математика. Работаю программистом, так что, ну, где-то около, наверное. Но, в принципе, с нашего потока вот никто именно математиком, насколько мне известно, не стал.
Это потому, что вы не понимали, чего выбираете? Это потому, что высшая школа не понимала, к чему вас готовят, потому что все меняется? Или как?
Высшая школа, ну, в моем случае, это было как большое сито. Плюс все-таки, ну, в мое время, я не знаю, как сейчас, но аспирантура рассматривалась в том числе как возможность уйти от армии. Вот. И вот с другой стороны, ну, то есть я-то высшее учебное заведение, да, но ведь в каждом классе полно-полно троечников. А куда им, бедолага, податься? И, соответственно, вот мы, как родители, да, соглашаемся там на заниженные требования колледжей. То есть лишь бы это сам, ну, потому что корочка-то нужна.
Ну, да, действительно.
А там дальше как-то устроиться.
А там уже корочка будет, а там придумаем. Фомага рассказывает, что 30 лет назад работал в Останкине. Начальник испортил ему карьеру, не знаю кем, не пишет. А с тех пор работаю водителем, и жизнь удалась. Но это тут уже, я не знаю, вы получали образование рабочие в Останкине. Не знаю, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, Юрий, Костя.
Да, Костя.
А я вот с детства знал, что я никогда не буду работать на работе. Вот у меня прям...
Вот это хорошо сейчас, работать на работе. А буду получать деньги.
Нет, я всегда хотел прям вот, ну, серьезно, с детства, там, класса с третьего, с четвертого заниматься бизнесом. И, в принципе, я уже в том возрасте чем-то занимался. Поэтому выбор образования был обусловлен, во-первых, чтобы это была техничка какая-то, вот, а во-вторых, ну, чтобы это была прикладная, полезная специальность. Вот я выучился на айтишника, попробовал поработать буквально там, может, полгода, мне вообще не зашло. Ну, сейчас бизнесом занимаюсь, веду свой сайт и как бы быстро разбираюсь именно по IT-специальностям, то, что мне нужно для работы.
Ну, так вот, тогда получается, что вы работаете по специальности?
Ну, как бы не совсем, просто на бизнесмена-то нигде не учат.
Это другая история. Бизнесмены-то тоже бывают в разных отраслях. Вы, получается, занимаетесь бизнесом и связаны со специальностью, которой обучились.
Я занимаюсь бизнесом продажным, просто мне моя специальность помогает им заниматься в интернете. Вот так.
То есть вот как, да, изменил специальность, но предыдущее, чему учился, все-таки помогает. Василий пишет, медучилище окончил в 93-м, потом армия, потом что? Потом работа от экспедитора до менеджера, в свободное время хобби 3D-графика, сам учился, сейчас вот по ней, собственно, и работаю. Это вот как раз тот случай. Видите, вы чему-то обучились. А, нет, у вас еще хитрее, у вас уже получается третья специальность. А кто все эти блогеры, пишет Катя? А какие блогеры? Вы сейчас о ком? 7373948, телефон прямого эфира. Макс пишет, а закончил физфак МГУ, занимался наукой, но там не было денег. Пошел на второе высшее, на GR, PR в МГУ, GR и PR, короче, в МГУ. Теперь у меня собственный бизнес, первое и второе высшее помогают на 100% в бизнесе, но по специальности как таковой я все-таки не работаю. Анастасия рассказывает, что закончила сельскохозяйственный вуз в 2006 году, из выпуска 2 человека работают на производстве, еще чек 8 работают в консалтинге, связанным с сельским хозяйством. Как все по-разному у людей. Черныш рассказывает, что поступил в техколледж в 2000-м, потом работал по специальности, вечерний факультет в ВУЗе тоже по специальности. Сейчас технический руководитель в крупной производственной компании, пока все окей, видимо, тоже по специальности. Добрый док закончил педиатрический факультет, профессии 19 лет, все время учился, получил еще 4 специализации, даже в тяжелые мысли, говорит, не было мыслей о работе не по специальности, хотя могу и умею чинить компьютеры, например. Но медицина — это любовь с детства. Тут уже кто-то, кстати, написал, что это вообще отдельная история, когда человек занимается, работает на такой работе, о которой он с детства мечтал. И тут уже неважно, обучился ты этому, сменил специальность, ну и так далее. Еще 4 минуты на голосование. Мы спрашиваем вас, сменяли ли вы специальность после обучения. Слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый. Военное училище до капитана... Потом банки страховые. Для того, чтобы занимать руководящие, нужна была экономика. Отучился, экономическое получил. Сейчас в строительной компании в управлении.
А так вы сменили?
Сменил все на свете, да. И военную, и экономику.
Это вынуждено или это, в общем, получилось так, что все было по желанию?
Из армии выходил, ну, как бы, можно сказать, вынужденно, когда табурет мне все распродал, как бы, да, там делать нечего было.
Сердюков, я понимаю.
Да, он самый, да. Ну, а в дальнейшем, как бы, когда пошли в финансовый институт, для того, чтобы от начальника отдела и выше занимать должность, должно быть высшее профильное. Поэтому отучился на экономике, соответственно, вот на второе. Вот. Ну, а дальше, с учетом развала банковской системы, тоже нужно было менять профиль.
Но при этом вы поступали как надо. Вот вы так это как говорите, надо, как да. По приказу. Надо идти учиться, я пошел учиться. Надо идти работать вот туда, тогда я пошел работать туда.
Нужно расти.
Я понял, и это карьер, вот ты у человека как бы цели играют ту же роль. Надо рядом с домом работать, чтобы в пробках не стоять, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, и тоже чертовски прав. А если человек мечтает работать генеральным секретарем? СССР? Виталий, ну что так? Генеральный секретарь бывает не у СССР, а у Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Мы готовимся к столетию появления Советского Союза, а вы тут такие ошибки допускаете. Ужас. Серж из Казани пишет, вы изменили мечте. Нет, просто мечту поменяла. Вот и все. 7373948. Халдей учился на юриста. Сейчас поднимаю, говорит, речные суда для ремонта и что-то с ними делаю. Я даже не знаю этого слова. Работа не из легких, платят копейки, вся зарплата уходит на еду, как в бедных районах Индии. Но у них есть хороший плюс, там тепло и много фруктов. Но вот, а он здесь, понимаете, поднимает речные суда, и все уходит на еду, но тепла нет и фруктов немного. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Борис, Москва.
Прошу.
Вот. Ну, работаю не по специальности, но, значит, я всю жизнь фактически проработал не по специальности. Вот. Меня, наоборот, очень порадовала такая статистика. Я думал, что цифра значительно выше тех, кто работает не по специальности. Потому что из моего поколения, да, это вот кому сейчас 50 плюс-минус, вот, кто закончил институты с начала 90-х до там почти 2000-го, вот. Очень мало кто работает по специальности, потому что...
Казалось бы, а получается... А мы посмотрим, у нас результаты голосования через полторы минуты. Что получится у нас в результате этого? Дамир жалуется, какие все хорошие, учились, работают только я, ни профессии, ни работы. Ну, может быть, это та же история, как... Помните этот анекдот про встречную полосу? Тут все по встречке едут. Когда-то в ПТУ обучался на повара, но холод дикого города заставил стать вором. Ну, вор — это не профессия. Это то, за что общество вас порицает. Высшего образования нет, пишет 402-й. Раньше мне это мешало. Теперь в силу опыта и квалификации уже стало неважным. Такое тоже бывает. 7373948. Слушаем, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Юрий Викторович.
Здрасте.
Да, здрасте, Юрий Викторович. Это Борисович. С наступающим Новым годом.
Вас также.
Я, скажу так, я работал... Попал ровно в эту историю, где в 2002 году я поступал на первый курс экономического. Тогда были популярны такие факультеты, как менеджмент. Но в итоге работаю я не по профессии уже практически всю свою жизнь. Начиная от маркетолога, рекламщика и заканчивая вот ивентом, которым я сейчас занимаюсь.
И вы вот, и все это поменялось, потому что вы просто поменяли свой взгляд на любимый, на, ну, на то, ради чего вы существуете.
Вы знаете, нет, я как бы это банально не звучало, но я жил и действовал всегда в потоке. Вот сейчас есть такое понятие, так скажем, популярное, что люди ищут себя, и это нормально, что в нынешнее время мы можем себя пробовать.
Но есть проблема, попросить. Ищут себя и не могут найти. Главное, чтобы нашел человек все-таки себя. Василий говорит, мое окружение и друзья все работают по специальности, на которой учились, и только один из среди них вольный стрелок. А нам осталось выяснить, а что у нас в аудитории? Я уже вижу результаты, и мы видим похожие результаты, похожие на то, на те цифры, которые, собственно, от которых мы сегодня отталкивались, и те, которые появились в известиях. Итак, мы спросили, работаете ли вы по полученной специальности? 39, там было 30, более 30, у нас 39% говорят, да, работаю по полученной специальности, 30% сказали, нет, я не нашел применения и вынужден был сменить специальность, и 31% говорят, нет, я просто увлекся другой специальностью. Специальностью и потому изменил полученный. В следующем часе Александр Асафов.